говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о духовной жизни.
Вы знаете, обозначили тему, которая выходит, к сожалению, большому за рамки моей личной жизни. И вот в связи с этим я бы хотел сделать небольшое замечание. Речь идет о духовной жизни. Вы сами понимаете, да, что это такое. Как только мы произносим духовные, так мы сразу же наши очи поднимаются к небу, и мы представляем что-то высокое и правильно чистое, прекрасное, которое не, так сказать, соприкасается, если хотите, с грязью земли. И вот здесь очень важно иметь в виду две вещи. Первое. Одно дело, то, в какой мере мы сами следуем этим принципам духовной жизни, насколько мы сами этим живем. И совсем другое – это знание того, как нужно жить, независимо от того, как я живу. Знаете, один святой, Патриарх, очень хорошее есть высказывание, говорил: «Хотя я сам в болоте, но кричу другим, не ходите сюда, а идите вот туда». Мне кажется, вот именно исходя из этой ситуации, именно из такого понимания, только и можем мы с вами говорить о духовной жизни. Речь идет совсем не о том, какие мы, а попытаться, насколько это возможно, попытаться уяснить себе, как же понимают ее, эту духовную жизнь, те, которые действительно были сами духовными, те, которые вели эту жизнь, которые встретились с множеством тех препятствий, которые стоят на нашем пути, стояли и стоят, и будут стоять перед каждым человеком. Вот что очень важно. То есть нам важно хотя бы теоретическое знание принципов духовной жизни, понимание того, что же она такое есть. Мне хочется прежде всего сказать, насколько важен этот вопрос. Вы обратите внимание, когда мы обращаемся, начинаем читать творение святых отцов, то там встречаемся с одним из, я бы сказал, странных понятий. Понятие, которое, в общем-то, постепенно так оно выветрилось, и оно почти не фигурирует у нас. Это понятие какой-то прелести. Причем они интересные вещи писали, даже такие вещи писали. Это причем отцы достаточно позднего времени писали о том, что трудно найти наставника непрелестного. Даже такие вещи пишут. Почему об этом говорю? Оказывается, духовная жизнь может быть правильной, а может быть неверной. Оказывается, подвязаться человек может правильно, а может подвязаться и идти совсем не туда. Оказывается, духовная жизнь – это совсем еще не означает сам по себе подвиг, сам по себе труд. Если хотите, само по себе, участие во всей той христианской, внешней, допустим, литургической и прочей жизни – совсем это еще не означает. А посмотрите на такое колоссальное образование, церковное образование, как католическая церковь. Посмотрите, сколько там подвижников. Если вы посмотрите святцы католической церкви, то мы ахнем просто. Колоссальное количество. Посмотрите в то же время, насколько неоднозначны оценки их пути в нашей литературе. Например, позднейшие, именно уже католические, не западные, когда-то была Западная Церковь православной, а многие самые выдающиеся, можно употребить такое слово, католические святые в нашей литературе, в частности, я вам хотя бы назову таких самых известных: Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, оптинские старцы один за другим, Лев, Макарий, Варсонуфий, Амбросий, Никон Беляев, Валаамский старец Иоанн, игумен Никон Воробьев. Вы посмотрите, все в один голос говорят странные вещи, что эти самые знаменитые, не какие-нибудь, а самые-самые, что называется, вожди духовной жизни католической церкви, находились, прямо пишут, резкие даже слова, в жестокой прелести, в бесовской прелести, называли подчас сумасшедшими и так далее. Что такое? А ведь там же аскеты достигали, посмотрите, каких видений, каких состояний, состояний стигматизации и так далее. Отрекались от всего, давали обет бедности. Посмотрите, Франциск Ассизский. Какая бедность, какие подвиги. И вдруг, кажется, вся жизнь была сосредоточена на чем? На Христе. И вдруг, бесовская прелесть. Что такое? Оказывается, знание основ духовной жизни, у тех самых основополагающих, я бы сказал, принципов, необходимы каждому христианину. Независимо, повторяю еще раз, живу я этим или не живу. Но зная это, и зная, если это, даже если я не живу, мне всегда это является напоминанием, укором моей совести. Ты же знаешь, и что делаешь? Где же ты? Должен сказать я о другом. Что, когда мы говорим о религии, какой бы то ни было, любой, о чем мы говорим, прежде всего говорим о духовной жизни. Существом любой религии является ее духовная жизнь, то есть та специфика духовной жизни, которая присуща данной религии. Религия по своему, даже если хотите, по происхождению даже слова религию, религары, это есть соединение человека с Богом. А где соединяется человек с Богом? Каким образом соединяется? Когда наш дух или наша душа действительно вступает в контакт с Богом. Вот как электричество. Щелк, электричества нет. Щелк, выключайте. И зажглось. Где этот контакт происходит? Каким образом? Когда он происходит? И этот контакт происходит тогда, когда наш ум, наше сердце, наша душа действительно обращаются к Богу. Это обращение к Богу называется прежде всего молитвой. Если хотите, существом духовной жизни является молитва. И именно здесь, на этой почве, почве правильной или ложной молитвы, оказывается, может быть и ложная молитва, здесь происходит то или другое становление духовной жизни человека. Духовная жизнь – это ядро религии. Поэтому, когда вот мы слышим, видим, читаем о другом, не относящемся к духовной жизни, то мы понимаем, что разговор идет об одежде религии, о внешней форме религии, но не о религии. Я свой костюм повешу вот туда и будут рассуждать. Вот это Осипов Алексей Ильич, да ничего подобного. При чем тут? Я могу и другой костюм одеть. И тогда меня никто не узнает, да? Знаете, очень большая опасность сейчас, в наше время, ну и не только в наше, но я говорю, мы же сейчас живем, поэтому для нас это и представляет опасность. Свести религию к внешним формам ее существования, ее функционирования. Обратите внимание, весь Запад, вот приходило же много ездить, чем нас постоянно там, что называется, угощали. Показывали нам госпиталь, дома престарелых, детские дома. Ну, показывали, все время говорили о социальном служении церкви, о социальном служении христиан. Хорошее дело? Хорошее. Хорошее, верно. Но это не религия. Это может быть одним из выражений религиозного сознания человека. Но это совсем еще не религия. Также занимаются детскими домами и престарелых, и что угодно. И люди совсем не религиозные. Правда же? Конечно, занимаются. Ну, конечно. Вы знаете, тенденция свести церковь к департаменту бытового социального обслуживания людей. И мы тоже так же делаем. Религия не это. Это может служить, еще раз повторяю, выражением моего убеждения, выражением моего стремления, если хотите, осуществлением, неким осуществлением принципа христианской любви. Но само по себе это не религия. Вот очень важно договориться о самих понятиях, когда мы говорим о духовной жизни. Важно, чтобы понять, что это такое. И вот посмотрите, кто сейчас только не говорит, не употребляет этого понятия духовности. Это термин духовности. Атеисты говорят о духовности, всякие гуманисты, представитель всех религий. Все говорят о духовности. А что мы говорим? Мы тоже употребляем это слово. Что здесь подразумевается у нас, когда мы говорим об этом? Что православие называет духовной жизнью? На чем она строится? Каковы критерии правильной духовной жизни? При каком условии человек может не попасть в ловушку? В ловушку чего? Вот того, что названо было и остается это понятие, да, прелестью, то есть заблуждением, если хотите, самомнением. Надо сразу оговориться с самого начала. Это самомнение есть во всех. Я, например, не сомневаюсь, что хоть в уголочке где-нибудь, но в Царстве Божьем буду. Ну, а кто сомневается в этом? Из православных? Никто. И я удивляюсь на этого разбойника, который справа, который сказал: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Понимаешь, что он сказал? «Там Ты меня помяни, я там не буду». А я-то лишь не сомневаюсь, что я буду. Первое соприкосновение с одним из потрясающе важнейших, я бы сказал, принципов правильной духовности. До тех пор, пока я вижу, что я все-таки не фунт изюма, значит, во мне эта духовность или отсутствует, или вообще отрицательный момент носит, или так перемешано, что и не поймешь, что там во мне есть. Одним, оказывается, из тех принципов духовности, основополагающих, который указан прямо в Евангелии, причем неоднократно указано, это самое яркое, что связано с разбойником. Самое яркое. Кто спасся? Кто первый вошел в рай? Кто? Почему? Помяни меня, ты там. Я там не буду. Какое осознание себя? У него это осознание пришло через что? Он сказал: достойное по делам нашим получаю. Он знал, что у него руки по локоть в крови. Это было для него очевидно, и никаких сомнений. Он пришел к этому осознанию через этот страшный опыт ужасной жизни. И он пришел к тому, что, оказывается, является главнейшим. Если мы обратимся к евангельским притчам, смотрите, притча о мытаре и фарисее. Кого Господь поставил? Не просто выше, посмотрите, толкование отцов. Он именно войдет. А фарисей-то с этим своим пониманием «благодарю тебя, Боже, за то, что не такой, как прочие люди» не войдет. В чем дело? Что, почему это так важно? И о чем это говорит? Если хотите, это говорит об одном из самых центральных пунктов вероучение христианское. Вообще я вам скажу, что все вероучительные истины христианские лишь постольку нам и важны, мы постольку лишь их должны знать, что они помогают нам прийти в нормальное духовное состояние. Лишь постольку. Сами по себе вероучительные истины. Они, ну ничего нам, ну что, ну знаю я. Ну что, ну знаю, что Бог Троица, ну и что? И что дальше? Знаю там, что и Дух Святой есть, и сошествие Святого Духа, и чудеса, и все там на свете есть, и что? А дьявол это знает лучше меня, всю догматику. Всю догматику. Знает лучше всех профессоров в мире взятых, от начала бывших и до конца. И остается дьяволом. Оказывается, познание вероучения должно происходить в каком ключе? В ключе того, какое имеет это значение для нашей духовной жизни. Вот и в данном случае, когда мы касаемся этого вопроса, то в чем тут дело? Фарисей исполнял все, что положено, и он хвастается этим, перечисляет. Мытарь только бил себя в грудь. Почему фарисей не может быть принят в царство? Я лучше скажу, не так. Не может быть, а не войдет и не пойдет. Решается этот вопрос очень просто. Христос – это Спаситель, это же всем понятно. Кому нужен Спаситель? Фарисею? Простите, от чего его спасать? Десятину даю, пощусь два раза в неделю. Помните, перечисляет? Все исполняю, меня спасать нечего. Ты мне, Спаситель, не нужен, когда я сам собою доволен. Помните, как у Пушкина? Доволен сам собой, своим обедом и женой. Когда я всем доволен, сам собой, мне никакого Христа не нужно. Вы слышите, какое ужасное состояние? Почему фарисей осужден? Почему так превозносится, да, разбойник? Это женщина, взятая там блудница и так далее. Почему она-то, помните, слезами омыла ноги и волосами отерла? Видела, кто она, погибающий человек. Спаситель ей нужен. Вот, оказывается, где начинается исповедание Христа. Мы с вами подходим к удивительной вещи. Если вы обратитесь к нашим догматическим пособиям, догматическому богословию и так далее, то мы там найдем, кажется, хорошие вещи. Да, вера начинается с веры. Ну, от чего же еще начнется? Да? Какая вера? Дьявол, повторяю еще раз, ему не надо верить. Он знает. Знает, что есть Бог. И остается им. Какая вера? Оказывается, не самой по себе веры начинается христианский путь жизни человека. А с чего? Вот то, с чего начал разбойник. С чего начала эта женщина, омывшая слезами своими ноги Христа. С чего начал эти вот этот мытарь, который стоял и бился в грудь, не смея даже пройти вперед. Христианская вера начинается с осознания того, что я совсем не тот, кем должен быть. И это осознание может носить разный характер. Совсем разный характер. Я могу сказать, да, я не такой, да, верно, верно, но ничего. А можно со слезами омывать ноги, плакать можно и рыдать, бить в грудь себя. Говорит, ты меня там, Господи, помяни, потому что я знаю, что я недостоин и никогда там не буду. Какая степень? Оказывается, вера христианская, с чего начинается-то? С осознания того, что я не тот, с осознания своей греховности, своего недостоинства. И отсюда покаяние. Только тот человек приобретает правильную веру, не формальную, не внешнюю, и поэтому всегда пустую и часто становящуюся фальшивой. Только тот человек действительно приобретает правильную веру, который начинает видеть грехи свои. Видеть и переживать их. Видеть, как они его мучают. Совесть начинает в конце концов говорить. Отсюда рождается, если хотите, покаяние. И скажу так громко, но о котором постоянно говорят святые отцы. Плач о грехах своих. О грехах. Потому что плакать-то мы можем, знаете, о многих вещах. Особенно вспомню, как меня обидели, как не то случилось и так далее. И слезы потекут рекой. Да. Плачь о грехах своих. Вот оказывается, с чего начинается та вера, которая является действенной и действующей силой в человеке. Почему приходится об этом говорить? Потому что очень часто верующий, да, я верующий. Попробуй тронь меня, я сейчас вам покажу, задень меня только. Скажи, что я неверующий или что-нибудь такое. Вот она, где истинная вера. И вот эта истинная вера служит нам как раз тем указателем, который подчеркивает и неистинность веры. По статистике сейчас начать опрашивать, вот я только что был в одном месте, в Котельниках, и там провели... Дает вопрос 4,5 тысяч молодежи. И по статистике там 93% православных. Статистика хорошая вещь. Но если познакомиться, а что подразумевает человек под этой верой? Ну, я верю, что-то там есть. Или кто-то там есть. Если хотите, даже мода может быть на православие. Или вдруг такая стихия пошла. Кто-то неизвестный. Вы, кстати, задумывались когда-нибудь? Кто это такой неизвестный, который вдруг после 70 с лишним лет самого сильного притеснения православия вдруг где-то такой нажал кнопочку. И господин Ельцин раз и со свечкой стоит. Что это с вами случилось? Президент со свечкой. чиновники со свечами. На богослужениях присутствуют. Во что не верят или не верят, трудно сказать, конечно. Но это вопрос другой. Это дело их личной жизни. Но что случилось-то вдруг? Кто приказал? Я не знаю, вы знаете, кто это такой таинственный, что нажал эту кнопочку? Во-первых, кто? Подскажите. Во-вторых, зачем? И почему, интересно? Что такое? Это, между прочим. Итак, первый принцип, и важнейший принцип, а лучше сказать, корень того, что нужно понимать. Кто я? Я могу это увидеть только перед лицом чего? Той нормы, если хотите, человечности, нормы человека, человека Иисуса Христа. Человека, который дан в Евангелии. Вот оно, где норма. Кстати, не 10 же заповедей. А то в наших школах, я знаю, во многих это и духовных, нравственность – это 10 заповедей. Я просто руками всплесну. Да вы что? Это христианину сказать: не убивай, не грабь, не насилуй и так далее. Да срам говорить об этом. Такая грубятина. Стыдно даже думать об этом. Я иногда привожу пример, вы попробуйте прийти на именины кому-то и скажите, что это действительно перед нами чудесный человек-именинник. Он никого не убил и не ограбил. Все будут в восторге, а он, наверное, особенно. Да. И мы, оказывается, подчас преподносим христианскую нравственность по 10 заповедям. Я вам скажу, это такая беда, что просто я даже не знаю, я даже не понимаю просто. Кстати, не думайте, откуда это взяли, эти стандарты. Взяли от протестантов. К сожалению, они не видят ничего большего. Вот приходится постоянно проводить сравнение. Повторяю еще раз, вы извините меня, что я много раз повторяю. Но до тех пор, пока мы просто не усвоим себя, не поймем это, не примем и умом, и душой, и сердцем, что вера и, следовательно, правильная духовная жизнь может быть основана только на видение, скажу так, своего недостоинства перед лицом Бога, перед лицом, если сказать, той нравственности, перед лицом тех заповедей, которые даны нам. Если этого нет, ни о какой истинной духовности речь не может идти. Когда я благодарю Тебя, Господи, помнишь, как у Феофана Затворника? У меня студенты наизусть уже знают. И когда я произношу одну фразу, они уже все улыбаются и смеются. Потому что я непрерывно только и знаю, что... И повторяю, помните у Феофана Затворника, что он говорит? Сам дрянь дрянью, а все твердит: не смякуже прочие человецы. Ну еще бы, конечно, не такой, как прочие люди-то. Я, конечно, лучше. Вот где корень, если хотите, начало, начало как правильного духовного устроения, так и глубоко порочного. И вот здесь мы невольно тогда уже обращаемся к двум, если хотите, путям или к двум направлениям в религиозной жизни. Одно из этих направлений, назову так, носит внутренний характер, другое – внешний. Сначала скажу о внешнем. Что это за направление? Это направление, которое видит всю суть религии вот во внешней стороне ее. Храмы, богослужения, устав, знание вероучения, знание основ христианской этики, соответствующее поведение и так далее. Все это я исполняю. Вы слышите? Я все исполняю. Хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь. Знаю немножко богословие. Вы теперь понимаете, кто я? Вы понимаете, и я понимаю. И я понимаю, кто я. Святые отцы пишут поразительную вещь. Говорят, тот, у кого нет никакого понимания и движения во внутреннем, того ничто внешнее не спасет. Что под внешним разумели? Я вам это перечислил. Я не все. Я еще не сказал, каких важных вещей. Я благотворю. на церковь, на нищих, там, еще на кого-то и так далее. В общем, я делаю все, что положено. Вы слышите? Мне невольно вспоминаются эпизоды жизни замечательной подвижницы конца 19-го, начала 20 века игумени Арсении Себряковой, которая говорит своим монахиням-сестрам, ну, примерно так я скажу, вы чуть ли не безбожницы, никакой религии у вас нет, никакого христианства у вас нет. Как же они возмутились. Это у нас нет? Мы все служим по уставу? Здорово. Тра-та-та-та-та-та-та. Выше пашка за кота. Все по уставу богослужения. Исполняем все послушания. Все как положено. Ведем образ жизни. Какой? Монашеский. Что она говорит, эта еретичка? Что в нас христианства никакого нет. К тому же опять возвращаемся. Есть путь вот этой внешней религиозности. Мы занимаемся множеством церковных, допустим, дел. Там неважно, каждый своим, у кого что. Церковных дел. И благотворительностью может быть какой-то. И живем, кажется, ничего особенного не нарушая. Так исполняем, кажется, все церковные предписания. Это один путь. И в этом, о беда, если мы в этом и увидим духовную жизнь, увидим христианство. Почему беда? Ну, неужели непонятно? Все по тому же самому. Я не фунт изюма. Потому что внешне вот это, внешне эта церковная жизнь, без того, о чем мы сейчас поговорим, без внимания к своему внутреннему миру, без того, что отцы называли духовным подвигом или внутренним подвигом, приводит человека к тщеславию, самомнению, гордыне и делает его врагом Божиим. Хотя бы он был, не знаю, на 101% церковным человеком. Вы слышите? Вот эта внешность без внутреннего – это убийство. Поэтому святые отцы всегда первые на что обращали внимание. И говорили об этом, и учили этому, и подчеркивали постоянно это. Что христианский путь жизни другой. Внешнее должно служить только чем? Средством, подспорьем. Или, если хотите, ну, отчасти выражением того, что совершается внутри человека. К чему же сводится эта внутренняя жизнь или духовная жизнь? К чему она сводится? Хорошо сказать, видеть себя грешным. Ну, хорошо сказать, а я не вижу себя грешным, вот и все. Ну, конечно, я прихожу на исповедь, говорю, я перечисляю там кое-какие грехи. Ну, перечисляю. Все в порядке? Ну, грешно-то я себя не вижу. Ну, чуть-чуть что-нибудь есть. А у кого нет, скажите мне. У кого нет? Я-то еще получше других. А к чему же сводится внутренняя жизнь? Или вот эта духовная жизнь? У одного из святых, замечательных святых православной церкви, преподобного Симеона Нового Богослова, есть, если хотите, кратко выраженное, которое надо было бы, я не знаю, выбить каким золотом и каким масштабом высказывания. Оно звучит так. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Я переведу его. Приходится перевести. Понуждение себя к жизни по заповедям, понуждение, постоянное сопоставление своей жизни с заповедями, оказывается, открывает мне мое истинное внутреннее состояние. Я осуждаю и не придаю этому никакого значения. Непрерывно. И сколько в день раз, это сосчитать невозможно. А хоть задумался бы хотя раз, а что это значит, когда я осуждаю? Это значит, я знаю, что это такое значит. Я бы так не сделал, как этот паршивец или паршивка. Вы слышите, кто я? Вот оказывается, ничего себе. Осуждая другого, я себя таким мыслю. я бы так не сделал. Какая гордыня, оказывается, выпячивает эти мои слова, эти мои резкости, это мое осуждение, неприятие. Я бы так не сделал. Если обращусь я к себе, то я увижу очень скоро, сколько тщеславия, что говоря о гордыне, сколько зависти, сребролюбия сколько, особенно которое теперь развивается, это культивируется за всей силы нашими СМИ. Сколько плотских страстей. Неужели трудно увидеть? Оказывается, только искреннее понуждение себя, искреннее, когда я принимаю на решение, а не просто так, говорю я, христианин, решение принимаю, Господи, отныне, вот я постараюсь жить по Твоим заповедям. Вы слышите? Если пока этого решения не будет, о какой там духовной жизни говорить? Решение жить отныне по-христиански, ой, как редко бывает. Но это единственный путь, почти единственный. Я не говорю уж о разбойнике, не дай Бог кому через разбойника прийти к смирению. Избави Бог. Это путь, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов и все святые. Он выразил же просто в своих словах суть святоотеческую. Оказывается, без ревности, без искренней решимости жить по Христу, по заповедям, невозможно, знаете что, удивительное дело, невозможно увидеть то, что кажется, вот мне глаза пялит, все вижу, невозможно увидеть себя грешным. Пока я не решусь жить по заповедям, не вижу я этого. Я вижу отдельные грехи. Отдельные грехи, верно, увижу, и все. Но грешным, извините, я буду о себе говорить грешным. Попробуйте вы мне сказать, что я грешный. И тогда увидите, какой я грешный. Не дай Бог. Нет, оказывается, другого средства. Поэтому, когда мы говорим о духовной жизни, вот что требуется, если хотите, самое первое, что требуется. Помните, когда Серафима Саровского спросили, ну что же, почему же нет-то, нет-то никого-то, как же быть? Он ответил, решимости нет, решимости. Мы никак не верим в то, что если мы решимся жить по-христиански, это будет лучше для нас. Мы не верим Богу, вы слышите? Бог говорит, что надо жить так. А я-то понимаю, нет, Господи, извини, если я буду так, это будет мне хуже. Слышите? Не верю я тебе, Господи, что жить по твоим заповедям, это для меня лучше. Слышишь, Господи, не верю. Поэтому я буду жить вот так, иначе. Подумайте, неверие, раз. Во-вторых, это вообще парадокс потрясающий. Я, грешный насквозь человек, не прикоснись ко мне ни с какой стороны и не вижу себя грешником. По крайней мере, не вижу таким грешником, чтобы там прийти, как вот та женщина, оплакивать себя. Или как этот мытарь бить себя в грудь и не смеет пройти даже в храм. Или сказать, как разбойник, ты меня там помяни, Господи. Нет, ты меня поменешь, но там, когда я буду рядом с тобой. Нет этого. Один из потрясающе ярких фактов, свидетельствующих о чем, в какой слепоте мы находимся. Не видим даже этого. Но до тех пор, пока мы этого не видим, ни о какой духовной жизни и речи не может идти. Еще раз должен повторить, нерушимый, основной, главный, найдите мне еще слова, тезис отцов, духовная жизнь начинается с покаяния, с видения своей греховности и покаяния. Там, где нет покаяния, чувство покаяния, не отчет о проделанных грехах, как это часто мы делаем на исповеди, а чувство самого покаяния, осознание того, что во мне это есть, там, где этого нет, ни о какой духовной жизни речь не может идти. Будет только обман, игра. Да, я посещаю богослужение, слушаю там, как там поют или как читают, как входы и выходы, и стою, как осиновый или дубовый столб. В это время брожу по всему миру. В каком условии мы можем укрепить свою решимость или прийти к этой решимости, в этой нашей решимости жить по заповедям? Что нам нужно? Это обращение к Богу. Это молитва. Вот здесь мы с вами, ой, попадаем в какую область. Я часто очень слышу и в проповедях, да, слушаю там и студенты и прочее, молиться надо, молиться, молиться, молиться. Ну и вот интересно, молиться. Да как раз вот в прелесть-то кто впадали, святые отцы пишут о ком? О молитвенниках. О молитвенниках, которые тысячи, десятки тысяч молитв читали. А они впали в прелесть. Смотришь, открываешь, оказывается, пишут, что молитва может быть правильная, а может быть ужасная, неверная совсем, лживая. Оказывается, очень важно знать, как молиться. Это в высшей степени важно. О чем молиться? Как это необходимо? Что появляется сейчас? И уже это появлялось. Когда какие нам предлагают примеры молитвы, открываю книжку, там оказывается, что читаю. Читаю молитву Иисусу как можно громко и отчетливо, и как можно скорее, скорее, скорее. Ничего не понимаю, как такое? Молодой человек читает это в течение нескольких часов. И сладость заиграла в его гортани на языке. Взыгралось все. Он причем, знаете, с какой скоростью читал? В секунду молитва. Чуть-чуть скорее. Каждую секунду молитва Иисусова. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И в книге написано, его язык. Язык работал как моторчик. Обращается к старцу. Старец в восторге. Старец. Ой, как сейчас это имя сразу поражает человека. Он падает на колени. Старец в восторге говорит, а я могу 100-200 молитв Иисуса за один вдох-выдох. Уже ученик в обмороке. Вот это духовное совершенство. Что можно сказать о такой скоростной молитве? Известно нам? Да, конечно, известно. Мы находим эти, так сказать, молитвы, в индуизме находим, во многих направлениях, когда читают мантры. Даже уже не понимая смысла слов. Так и здесь, вы сами понимаете. Нельзя же тут какой-то смысл, когда надо со скоростью света произносить. Ни о каком смысле речь не идет уже. Мантры произносят. Тоже достигают сверхсознания. Тоже достигают этих всяких ощущений, переживаний и сладостей. Достигают? Да, конечно. Вот видите, какой интересный пример я привел. Из книжки, не какой-нибудь книжки. А если бы вы знали только, книжка называется «Наставник молитвы Иисусовой». Вы слышите? И этот наставник не откуда-нибудь, а с Афона. Купил эту книжку не где-нибудь на развале, а в монастырской, не скажу в каком монастыре, в монастырском магазине. Вот, оказывается, как надо молиться-то. Слышите? Громко, отчетливо и как можно быстрее. Не прошло и часа, не прошло даже часа, когда он уже произнес 3600 раз молитву Иисусу. Что пишут святые отцы по поводу того, как надо молиться? Как? Первое. Душа молитвы. Внимание. Чтобы было внимание, молитва должна быть неспешной. После каждой молитвы Иисусовой, будем говорить о ней, кратенькую паузу делай, чтобы ум мог, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, неспешно произнося каждое слово. Обращаемся мы к Богу, а не к какой-то магической силе бездушной, которой нужно количество. Ищем мы, оказывается, не сладости, категорически запрещено святоотеческим опытом искать каких-либо сладостей в молитве. Вы слышите? само намерение, само это мысль, само чувство надо изгонять. Когда человек тонет, то что вы думаете? И он молится, кричит, спасите. Он думает о соловьиных язычках, да? Ну-ка, найдите такого. О чем молится? Неужели непонятно? Вот что такое молитва. Вопль утопающего, только там в воде, а здесь что? В состоянии моей души, которая не может освободиться от того, что скажет кто-нибудь обо мне, от моего тщеславия, самолюбия и так далее, и всяких вещей. Вот что такое молитва. Это вопль души о прощении, о помощи Божией, а не о чем-нибудь другом. Молитва должна совершаться поэтому с покаянным чувством. Вы видите, святитель Игнатий Брянчанинов пишет, это великий наставник действительно молитвы Иисусовой. На 100 молитв Иисусовых, говорит он, около получаса. На 100 полчаса. И потом обожди. Умного начального человека не приспособлен. Надо делать паузу. Мы начинаем рассеиваться. Постепенность нужна, оказывается, в этом. А здесь молодому человеку сразу, я считал что-то, 13,5 тысяч молитв Иисуса за раз. Сходу. Это все равно, что, знаете, пришел человек в тяжелый атлетический клуб, и ему сразу, давай 150 килограмм, поднимай. И надорвался. Из неправильной молитвы проистекает самомнение. Я всего сколько? 1000, 2, 10. Слава тебе, Господи. Уже не о прощении грехов, мы начинаем считать, кому это нужно, какому Богу, скажите, это нужно, твое количество. Покаяние должно быть. Вот что должно быть, а не количество. Я уж не говорю о других вещах, связанных с молитвой, что невозможно молиться, если я не прощаю другим людям. Это само собой разумеется. Да. Так сказать, и так понятно. Я просто показал маленький пример. Пример того, оказывается, молитва тогда может быть разной, может быть правильной, а может неверной совсем. Совсем неверной. О чем молиться? Сколько у всех скорбей? Разве это секрет? У каждого человека внешние, внутренние скорби. Сколько скорбей? Опять вопрос. Как молиться? Если я считаю себя верующим человеком, то я знаю, что Бог есть любовь. И Он устрояет жизнь мою внешнюю в соответствии с моим духовным состоянием наилучшим образом, чтобы, вы слышите, чтобы привести меня к видению себя, к рассмотрению себя, к видению грехов своих. Потому что вся суть земной жизни к этому и сводится, чтобы наконец мы увидели себя вот тем разбойником и сказали, помяни Господи во царстве Твоем. Скорби эти являются чем? Ничем иным, как следствием нашего духовного состояния. Надо запомнить великий духовный закон. Дух творит себе формы. Наше духовное состояние устрояет нашу внешнюю жизнь. Кому бедность, кому богатство, кому здоровье, кому болезни, устрояет цель одна. А цель всего этого происходящего, если хотите, цель промысла Божия, одна – помочь человеку взглянуть на себя самого через призму Евангелия. Если я верю, что Бог есть любовь бесконечная, абсолютная, и есть премудрость, что Бог есть не какой-то судья, который сейчас меня рассудит, и что мне, всыпать еще что-нибудь, или уж так и быть, простить, а Бог есть любвеобильный и премудрый врач, вы слышите, врач, который находит наилучшие средства и предлагает мне эти наилучшие средства. Слышите, и скорби есть одно из тех средств, которые предлагаются мне. Опять обратимся к кресту Христову. Одинаково же страдали разбойники и справа, и слева. одинаково переносили мучения. Оба были хороши. Один покаялся, а другой... В наших скорбях мы все уподобляемся чему? Вот этой ситуации. И от нас зависит, какой крест мы изберем, какую сторону изберем. Скажем: «Господи, достойные по делам моим. Ты видишь, Господи, я страдаю. Видишь мои скорби, Господи, да будет воля Твоя. Помилуй меня». В слово «помилуй» все входит. А можно? За что? Он хуже в 100 раз делает. Он какие негодяи. Я что, хуже других? Какой это Бог? Бог предлагает нам лекарства, а лекарства-то ведь разные же бывают. Иногда приходится делать операции даже. Резать человека приходится. Неужели мы не знаем этого? Как только касается тела, мы этого знаем. Как только касается нашей жизни, никак нет. Он врач, и он, нисколько не насилуя нашу волю, создает условия внешние, соответствующие, кстати, не он просто так создает, а условия, соответствующие нашему внутреннему духовному состоянию, которые ставят нас опять перед выбором. Какое место около Христа на кресте я займу? Правильная молитва о наших скорбях: «Да будет воля Твоя». Христос показал нам свои моления в Гефсиманском саду: «Отче, если возможно, пронеси мимо меня чашу сию». Ясно, из чего это исходит, из страшного страдания. А дальше-то, впрочем, не моя, но Твоя воля да будет. Поэтому в наших молитвах, особенно по поводу каких-то всех наших проблем и прочее, надо точно следовать тому образу, который оставил нам Христос. Самые, оказывается, трудные большей частью – это именно это в себе. Скажите: «Господи, да будет Твоя воля, что бы ни случилось». Вот тогда, когда мы действительно вот так смиряемся, когда мы верим Богу, тогда на это смирение Бог может войти в нашу душу. Обращаю внимание на очень важный момент. Мы открываем или закрываем дверь от Бога, а не Бог от нас. Я прошу еще раз обратить на это внимание. Мы, а не Бог. В Апокалипсисе великолепно сказано: «Вот я стою и стучу в двери, и кто откроет мне, к тому я войду». Бог величайшее смирение, не только любовь, но и смирение. Смирение, которое не позволяет ему прикоснуться к нашей свободе. Он только стучит нашими радостями и нашими скорбями, нашими проблемами и нашими обстоятельствами, стучит к нам. Чем мы можем открыть Богу дверь в душу? Богу, который способен исцелить и решить все. Чем можем открыть? Вот этим смиренным упованием на Него. «Господи, я верю, что Ты любовь, и знаю, что Ты премудрость. Да будет Твоя воля, а не моя». Вот, оказывается, когда только наша молитва может действительно стать действенной. Как это важно знать. А мы что делаем? По всему миру понесемся. Уже у нас святых распределили всех по полочкам. Один от правой ноги, другой от левой. До чего дошли? Как древние язычники просто уже начинаем поступать. Где богов распределили. Забыли о Боге. Забыли о том, что любой святой является помощником нам и молитвенником. Помощником. Но не целителем самим по себе. Господь исцеляет. А исцеляет, тогда мы смиряемся и верим Ему. А мы что делаем? Вот я также спросил в собрании однажды: кому надо молиться от пьянства? Все. Неупиваемые чаши. Я говорю: правильно, не вздумайте молиться перед Владимирской или Казанской. или Иверская икона не поможет. Вот до чего мы дошли уже. Превращаемся в язычников настоящих. Уже у нас, оказывается, не одна Богоматерь. Вот как мы чем занимаемся. Забыли о Боге, о вере в Бога. Забыли о том, что Он есть истинный врач. Что все святые являются только сомолитвенниками нашими. Но они только тогда являются сомолитвенниками, когда мы смиряемся перед Богом, к Нему обращаемся. А тут уж даже иконы распределили. Так вот, молитва, оказывается, может быть правильной, а может быть ложной. Недаром в Священном Писании сказано: молитва его в грех ему. Оказывается, молитва и в грех может быть. Когда она совершается, требование «Поддать да будет моя, Господи, воля». Помните сон Рылеевой? Все читали, когда она настояла, чтобы сын был жив, хотя ей было прямо показано, что с ним будет. Все, от детства до виселицы. Нет, да будет моя воля. И произошло то, что захотела, что называется. Все это промыслительно было и для него, и для нее. Но сам показатель какой великолепный. Так вот, духовная жизнь немыслима без молитвы. Немыслима. И не будем себя обманывать. Поэтому приучать надо себя к молитве. К молитве какой? Внимательной. Очень важно. Приучать себя хоть кратко, хоть по нескольку. 3, 5, 10 молитвы Иисусовых. Почему на этом так настаивают святые отцы? Она краткая. Я могу сидеть, я могу идти, стоять, лежать, даже, кажется, разговаривать, слушать. Я всегда могу от всей души сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Это надо с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Вот, оказывается, как, при каком условии только эта молитва может быть действенна. Приучать себя надо к молитве, приучать, а не просто так. Если кто утром отчитал, да, вечером, а то вычитывать молитвы. Услышьте, худшего, более безобразного слова даже и придумать невозможно. Что это такое вычитать молитву? Простите, молитва это что такое? Кому обращение? И здесь вдруг вычитать молитву. Не молиться, а вычитать. Да, правила нужны. Правила понуждают нас к дисциплине, если хотите. Нужны, помогают нам, если хотите. Но опять и здесь надо смотреть. Правила существуют не ради правила. Вот. Не человек для субботы, а суббота для человека. И здесь надо. Правило только тогда. Тогда оно будет действенным, когда мы совершаем его с вниманием. Если хотите, с пониманием. И опять-таки скажу, с покаянием. Без этого молитвы нет. Мы впустую тратим время. Кстати, дай Бог нам не тратить впустую время в храме. Все-таки посещаем мы все-таки храм, так все-таки посещаем. Не дай Бог тратить время впустую в храме. Не стоять надо и не мечтать надо. Если можно, понимаем, слушать, участвовать в смысле произносимого. Нет, молитва Иисуса всегда с нами. Никто не мешает нам. И надо как можно чаще прибегать к этому. Наше сердце стало камень. А камень, оказывается, долбит капля. Вот эти капельки молитвы Иисусовой, они-то и могут постепенно это наше каменное сердце расшевелить, хоть немножко оживить. Поэтому надо приучать себя, иначе ни о какой духовной жизни не может быть и речи.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Продолжение лекции и ответы на вопросы слушайте через неделю в это же время. Thank you.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи! В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.